Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной сегодня в студии Виктория Макарычева.
Добрый день. И у нас в гостях сегодня Максим Белоусов, заместитель председателя правления «Уралсиббанк». Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Максим. Первый сразу к вам вопрос. Ну, наша передача, она посвящена цифровизации. И вот интересно было бы услышать, что вы думаете про цифровизацию, что это такое, зачем она нужна и, может быть, зачем она нужна конкретно в вашей отрасли?
Ну, я, может быть, там, повторю свои слова, которые я говорю, наверное, на многих конференциях, что я считаю, что это стандартный эволюционный процесс развития как общества, так и в данном случае технологий. Если помните, была механизация, потом была индустриализация, автоматизация, информатизация. Теперь цифровизация пришла. Для, наверное, нашей отрасли этот путь эволюционный начался давно, потому что, как вы знаете, в банковской отрасли достаточно давно уже применяются цифровые технологии. И то, что сейчас происходит с другими отраслями, это, наверное, естественный переход, готовность потребителей к этому, поставщиков услуг в других отраслях, вот они созрели, дошли до такого состояния, когда уже могут те или иные процессы, продукты переводить в цифровые либо каналы, либо в цифровое состояние. Это хорошо, но я считаю, что все-таки это эволюционный путь. Для банковской сферы здесь не так много нового. Мы, наверное, больше сейчас ориентируемся на те вещи, которые связаны с использованием цифры, полученные кем-то или нами, там, или нашими партнерами. И уже использование таких вещей, как искусственный интеллект. Кстати, все забывают, что кроме цифровизации сейчас идет эра роботизации. И очень много за нас выполняют так называемые роботы, там, чат-бот.
Вы говорите сам о программных роботах, да?
Да, конечно. Вот, и в этом плане, я думаю, что я бы так вместе поставил бы цифровизация и роботизация. Это то, что сейчас происходит в целом с компаниями, которые так или иначе созрели до технологически, до уровня предложений в цифровых каналах или в цифровых продуктах.
И в банках этот процесс тоже идет интенсивно, так же, как и везде, или темпы другие?
Нам приходится быстрее реагировать, потому что смартфонов стало больше у людей на руках, и люди живут, если раньше жили в социальных сетях, сейчас живут они в смартфонах и уже в готовых приложениях. Уже так от социальных сетей люди переходят конкретно. У людей появляются конкретные запросы на конкретные какие-то действия свои. То есть потребитель уже сам начинает формировать потребность в цифровых видах сервисов. Это очень интересно. И нам приходится быстрее реагировать. Но у нас и база, как я говорил, там платформа подготовлена раньше.
Вы с высокой базы стартуете, да?
Да, нам легче.
Понятно. А какие планы и приоритетные направления цифровизации именно в вашем банке? Есть какие-то конкретные программы, может быть?
В чем фокус сейчас данный?
Во-первых, фокус не про цифру. Банк находится на санации. Четвертый год идет санирование банка. На сегодняшний день мы выполняем все нормативы. Мы приносим ежегодно порядка 6 миллиардов чистой прибыли, как организация. И там более агрессивные планы строим на ближайшие 7 лет. Но вот первая стратегия, которая была написана при приходе новой команды в банк, она была направлена на стабилизацию работы, на выравнивание ситуации, на уменьшение костов, увеличение прибыли и так далее. Собственно, эта работа за 3 года была проделана. Мы не так, может быть, довольны всем, что мы сделали, да, но в целом динамика положительная. И стабильность банка появилась. А в том числе и с точки зрения технологических вопросов. Но если вспомните, то всегда есть run и change, да, и вот есть disrupt, это еще дальше, да. И вот run и change мы наладили, все хорошо, теперь появился повод подумать о чем-то большем. В этом плане новая стратегия 3-летняя и банка, и IT-стратегии, которые написаны, защищены, они посвящены уже использованию того, что у нас есть как платформы для роста. Мы подготовили и заменили платформы уже по ДБО юрлиц, по ДБО физлиц. Понятно, что не все сделано. Пока идет вот так называемая опытная эксплуатация некоторых продуктов. Мы запустили систему реал-тайм-маркетинга. Это предложение в онлайн-режиме вам, как клиентам нашего банка.
Вот, что делаете? Это...
И тут же вам предлагается там, либо кредит, либо там, положить деньги на депозит там, или открыть какую-то карточку удобную вам. Это реал-тайм-маркетинг. Это must-have для всех банков. Сейчас мы просто это сделали. И сейчас переходим даже в цифровой вид. Это будет DRTM. такой проект запущен, это уже когда на основе поведенческих там, каких-то user experience истории ваших и ваших как пользователей будет формироваться по вашему поведению вам предложение.
Максим, а можно спрошу сразу, а вот откуда вы берете эту информацию? То есть понятно, что вот есть непосредственно ваши услуги, которые там потребляем мы, да, и мы приходим в банк, значит, вы там, соответственно, знаете о том, что мы делаем, вы, может, наверное, что-то знаете, что мы покупаем по картам и так далее. Еще есть какие-то источники информации о нас?
Смотрите, здесь, конечно, мы это не как в Китае, да, где все через WeChat там собирается и анализируется, даже там дается скорбал, ну, это вам как заемщику. Вот, первое, как раз DRTM, это даже то, как вы двигаетесь мышкой или там по пунктам меню в интернет-банке и мобильном банке, уже с помощью искусственного интеллекта можно обработать и что-то с этим сделать.
В вашем банке?
Да.
То есть я хочу нажать какую-то кнопку, а ко мне подлетает другая, нажимаю случайно.
Плюс, как вы знаете, собирается определенная информация с помощью того, какие у вас остатки, ну, или следы вашей деятельности в интернете, там, что вы смотрели последние и так далее. Плюс есть специальное приложение, не секрет, которое собирает о вас информацию в социальных сетях, агрегируется, и у этих агрегаторов мы эту информацию покупаем так или иначе. Есть партнерские схемы, программы лояльности и там, работа телеком-сервисов. То есть есть очень много способов, откуда остается информация. Чтобы было понятно, в банковской сфере более сложная юридическая составляющая деятельности банка, поэтому все это у нас мониторится, проверяется, и, наверное, там все это так или иначе подзаконно, с точки зрения вас. А с точки зрения нашего предложения, ну вот как раз быть адекватным по отношению к клиенту, это и есть задача вот этой вот аналитической системы. Она должна не спамить, а давать именно то, что ему нужно в этот момент времени.
Ну, то есть надо попадать в точку, чтобы не раздражать, а наоборот…
Да. А это самое сложное. Если помните, раньше очень много было спама, сейчас его стало меньше, слава богу, потому что банки научились анализировать информацию. Вот это и есть про цифру. Обработка большой информации – это есть про цифру, правильно аналитически обработать. У нас из 6 проектов, связанных так или иначе с розничным блоком, 3 были связаны с аналитическими системами. То есть аналитическая CRM, это real-time marketing, ну, там еще одна связана там, с внутренними управлением процессами. Они все основаны были на обработке информации. Я не буду говорить слово, но есть такое известное выражение big data. Да? Вот, вот что-то близко к этому, пусть будет так. Но мне не очень нравятся такие красивые слова, потому что, отвечая даже на первый вопрос, цифровая трансформация не должна быть целью. У нас есть цели, как у банковского сектора, как у моего подразделения тоже есть цели в части обеспечения необходимыми технологиями, инструментами, и мы работаем под потребности нашего бизнеса, а не ради того, чтобы побольше цифр обработать.
То есть нет такой
задачи, да? Хотя проект центрального хранилища данных у нас идет, и понятно, что мы тоже формируем большую бигдату у себя там, с большим количеством информации о вас. Это правда.
Вы затронули вопрос регулирования, что у банка довольно большие ограничения там, и значит, много законов, которые регулируют ваши действия и то, как вы работаете с информацией. Соответственно, здесь возникает вопрос. С одной стороны, банк – это передовая компания с точки зрения цифры, да, скажем так, а с другой стороны, вас со всех сторон там, регуляторы ограничивают. Но в этом контексте хотелось бы понять, во-первых, как здесь соблюдается баланс этот, да, чтобы и развиваться, и при этом нарушать законы, да, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, здесь есть и какая-то, этих процессов какая-то синергия, в том смысле, что если вы можете там, быть там, цифровыми, да, вы можете в рамках вот, вашего цифрового ландшафта лучше справляться с тем, чтобы исполнять законы, да, и следовать. Плюс интересно, насколько государство поддерживает вас или не поддерживает вот в этом развитии.
Ну, я хочу сказать, что там это не лезть. Действительно, есть несколько мероприятий крупных, не буду называть, чтобы не рекламировать, они не платили мне за это, на которых присутствует Центробанк и руководство Центробанка, и они очень активно занимаются развитием именно цифровых технологий. Уже теперь говорю не информационных, ведь а цифровых. Вот насколько уже привыкли к этому словосочетанию. Так вот, мало того, что они поддерживают, они очень активно участвуют и разные проекты делают. И сами, и совместно с банковским сектором. Но, первое, напомню вам, что есть закон о банковской тайне, и всех нас с вами как клиентов он защищает. Второй нюанс, и это другая сторона медали, это когда чем больше информации мы дадим банку, тем лучше будет его предложение для нас. И примером тому является там, удивление многих моих знакомых. Максим, почему написано там, у некого банка там одна ставка по ипотеке, приходишь, дает другую. Чем больше ты дашь информации о себе, тем меньше у тебя будет, более выгодно будут условия, будет меньше ставки и так далее. Поэтому здесь мы ищем компромисс между тем, что мы получаем информацию, как мы ее храняем. Вот, но, а с другой стороны, есть еще и нехорошие люди, которые так или иначе пользуются банковским сектором для своих целей. Мошенники, да. И их цифровая трансформация, я не знаю, будет ли такой вопрос у вас ко мне, но цифровая трансформация привела к большому количеству цифрового мошенничества. И вот борьба с этим у нас один из таких важных трендов в банковском секторе. То есть мы очень много тратим денег, ресурсов, времени на борьбу как с внутренним фродом, внешним фродом, мошенниками, которые уже, это не просто уже хакеры, это организованные преступные группировки, которые занимаются именно такими цифровым мошенничеством, так можно выразиться. Не знаю, есть ли такой термин, но пока так.
Понятно. И вот опять же, если две вещи, которые вы упомянули, вот сложить вместе. Вы говорили, с одной стороны, о мошенничестве, да, с другой стороны, о том, что вы собираете много информации. Понятно, что для простого человека, для обывателя, это очень такая, ну, скажем так, настораживающая вещь, да, что вот есть много цифровых мошенников, которые что-то взламывают. Мы все время читаем про каких-то хакеров, там, то наши хакеры, американцы взламывают, американцы нас, значит, и, значит, у вас много информации, хакеры до нее могут добраться, все переживают, вот, как мне, значит, простому человеку вот успокоиться и сказать, что как бы все нормально.
Дать вам всю информацию о себе.
Дать вам всю информацию о себе.
Ну, смотрите, во-первых, всегда нужно беспокоиться. То есть, когда человек... Осторожность в том, что мы должны бояться и преодолевать этот страх, а не то, что я ничего не боюсь. Там, понятно, что надежность банков, она растет с каждым годом, потому что мы тоже работаем, тоже развиваемся. Чтобы было понятно, существуют и белые хакеры, которые занимаются проверкой уязвимости. А самое, наверное, главное – это то, что есть... У банка, который выпускает так или иначе пластик, ну и работает со счетами физлиц, есть процессинг или внешний, или свой собственный, у нас свой собственный, и мы сертифицируемся, то есть обязательно информационная безопасность, внешний подрядчик и внутренняя, они ежегодно проверяют, называется стандарт PCI DSS, они проверяют на проникновение, ну то есть на все необходимые вопросы, он большой, достаточно, это длится несколько месяцев. Банк Уралсиб проходит каждый год эту проверку. И при том, что проходя это, получая сертифицирование по PCI DSS, это не значит, что банк защищен до конца. Все равно мы продолжаем каждый день бороться с этим. У нас очень большое подразделение информационной безопасности в банке.
Вот, но... Надо бояться, но все не так плохо.
Все не так плохо.
И тренд позитивный.
Да, да, да. Здесь мы работаем. И еще повторяю, что у нас... Более того, мы законодатели МОД в информационной безопасности, как отрасль. Больше всего у нас проблем.
Максим, мы в первой части передачи обсуждали законопроекты, да, вот законодательную базу, мошенничество и прочее. У меня вопрос следующий. Какие инструменты вы используете внутри банка для того, чтобы повышать цифровизацию, да, улучшать цифровизацию? Может быть, поделитесь какими-то кейсами живыми, которые вы сейчас внедряете?
Ну, давайте начнем с того, что все, наверное, уже там так или иначе видели или пользовались чат-ботом, да? То есть вы заходите в какой-то мессенджер, там выбираете...
Я не пользуюсь.
Кнопочку, ну, это
ты
вопрос...
Ты просто не знаешь. Половина людей, с которыми ты общаешься в мессенджере, на самом деле боты.
Но это другие немножко боты. Тем не менее, чат-бот, наверное, простейший робот. А дальше, конечно, все более сложнее происходит. Есть, например, у нас робот, который занимается распознаванием, то есть приходят к нему документы, юридическое дело, он распознает все это дело, собирает информацию, анализирует и даже дает рекомендации по тому, согласовывать, не согласовывать, править, не править и так далее. И, кстати, у нас юридическая служба, наверное, там сейчас самая будет роботизирована, у них уже 5, по-моему, проектов, связанные именно с... как сказать, заменой их вот этого, ну не ручного, а их глазами, они смотрят, да, вот очень много у них такого человеческого фактора в работе, и по определенным алгоритмам, которые они сами нам дали, вот, мы создаем так называемых роботов, которые помогают им в процессах, в жизнедеятельности, в обычной, регулярной деятельности.
Ну, то есть согласование договора.
Ну, согласовать, нет, давайте сразу договоримся о том, что есть такой старый принцип IBM. Машина должна считать, человек должен думать. В любом случае принимать решение будет человек. А в банковской сфере это еще тяжелее, потому что у нас решение принимают коллегиальные органы. Поэтому здесь цифровизация никогда человека не заменит, вы понимаете, да? То есть все равно будет принимать решение человек. Я вообще хотел бы, чтобы мы оставили на нас эту функцию. Чтобы не роботы нами управляли, а мы все-таки ими, да? То есть решать будем мы. Но считать, да. Собирать информацию, анализировать, как-то ее агрегировать или, наоборот, стараться там ее проанализировать, какие-то части, это пусть делает уже за нас машина.
Готовить решения должны они, а мы будем принимать.
Передать им всю скучную работу нужно.
Да, всю рутину должны забирать на себя они. Если говорить еще о каких-то примерах, то я думаю, что каждый банк может похвастаться каким-то внутренним своим роботом, который упрощает жизнь, но вот из последнего, что мне там понравилось, то, что мы там запустили в опытную эксплуатацию, в одном из внутренних процессов, я пока не могу назвать каком, он связан с мошенничеством, там робот проверяет так называемые сделки и дает такие подсказки к легальному решению, к легальному органу, подсказки, насколько высок риск той или иной сделки. Вот. Это абсолютно аналитическая система, это практически искусственный интеллект, который обрабатывает информацию и выдает рекомендации сотрудничать или не сотрудничать с тем или иным клиентом.
Я так понимаю, что...
Это служба риск-менеджмента, да, у нас. Да.
И в большинстве тех процессов, которые раньше уже претерпели там несколько этапов автоматизации, да, там, или информатизации, сейчас тоже появляется новый функционал, да, ну, скоринг, да, типичный. Я так понимаю, что раньше скоринг это было просто там система согласования некоторая, да, в которой там приходил, значит, человек в отделение, там, оператор что-то там вбивал про него, там, да, анкета какая-то появлялась.
Можно
анкета проходила,
кучу бумажек,
да,
еще.
Да, проходила по бизнес-процессу, ну и в конце концов там у кого-то собирались все эти бумажки, он принимал решение. Сейчас, я так понимаю, этот процесс там сильно поддерживается разными другими сервисами, да, от вас,
да.
Как раз, да?
Сейчас как раз не очень сложно представить, если вы приходите там на не очень большую сумму денег, то по вам решение принимает система, а не люди. Это правда. Вот. Но я бы сказал, что это робот, это называется просто скоринговая система. Вот. А, да, она использует очень много факторов, она собирает информацию с разных источников, там проходит много различных подразделений, но проходит не людей, а подразделения, их зона ответственности как проходит. У нас называется система «Ромашка», ну, то, что проходит по всем, да. Вот. И ответ выдает действительно прямо при вас в отделении. А на крупных суммах, на корпоративном бизнесе, там уже вступают в силу коллегиальные органы, но это ради того, чтобы обеспечить безопасность денег, которые выдаются там в банке. Мы же банкиры, мы выдаем то, что взяли у других, поэтому нужно обеспечить безопасность всех людей. Оставить ликвидность своего банка как предприятие.
А вот эта функция пограничника, она еще никуда не ушла к компьютерам. Вот я что имею в виду? Вот когда там приходите на границу, не знаю, пролетаете в другую страну, и там сидит человек, да, он смотрит на ваши документы, и у них все в порядке. Но он все равно может вам сказать: вы мне не нравитесь, разворачивайтесь, уходите. Вот эта функция, она в банке осталась у человека? Есть вот этот вот, ну, допустим, вот крупная сумма, пришел я к вам и говорю, хочу там у вас там 50 миллионов взять. А вы мне говорите, не нравится мне ваше лицо, да, несмотря на то, что у меня вот в документах все хорошо.
Андрей, у вас оригинальная терминология, мне она нравится. Попробуем переложить на банковский сектор.
Давайте.
Первый пограничник, который встречает вас как клиента в банке, если мы говорим об офисе, да, это наш операционист или кассир, который проводит вашу идентификацию как клиента. Это может быть там обязательно паспорт, там иногда требуется даже карточку иметь, если карточными счетами работаете в офисе. Вот. А здесь это надо обязательно упомянуть о том, что идет сейчас сбор биометрических данных. Закон ЦБ обязал все банки принимать биометрические данные, и мы, как один из ответственных банков, это себя запустили. То есть в наших отделениях можно прийти, сдать биометрию. И потом второй этап, когда мы будем уже пользоваться этим для идентификации. Вообще биометрия – это большая хорошая история. По-разному все ее оценивают. Очень много мнений на этот счет. Но одно могу сказать, что мне бы не хотелось ходить в офисы, а хотелось бы все-таки там все совершать с помощью моего универсального кода, который есть в базе данных в государства, в госуслугах.
Да, Максим, но я вот когда задавал вопрос, я имел в виду в первую очередь не идентификацию, а все-таки субъективную оценку человеком человека, да, вот, грубо говоря, есть же такой момент, да, когда вот на границе он именно так и работает, что пограничник вам задает какие-то вопросы, а зачем вы приехали, да, а чем вы занимаетесь, а кто, а,
ну... Вы недавно летали, наверняка видели, да, что Евросоюз идет в зону, где нет пограничников, просто прикладывает паспорт, да, мы там есть пограничник, да? Я думаю, что все-таки нет, мы в той стране, где нет физического лица, потому что если несколько миллионов клиентов, ну, сейчас у Банка Уралси более миллиона активных клиентов, конечно, нам трудно обработать все запросы, так называемые проверкой пару глаз называется, да, когда глазами смотрит, а нет, и даже, понимаете, 4 глаза, вот, когда 2 человека проверяют друг друга. Например, там персобюро, когда мы печатаем для клиентов наши карты, там обязательно 2 человека в смене находятся, один с другим следит. То есть один выпустился, другой проверил, все ли правильно сделано. И наоборот, если этот сделал, то проверяет другой. И очень много, на самом деле, таких вещей, где есть проверка. Но чаще всего мы осуществляем проверку деятельности своих подразделений, а не вас как клиента. С вас достаточно взять либо биометрический какой-то идентификатор, ну, в будущем это будет проще, когда все сдадут, да, либо ваш паспорт и там карточку или что-то еще там документом дополнительное, которое вас идентифицирует.
Раньше, да, информации было не так много, да, человек приходил с паспортом в банк, ну и в принципе у банка не было возможности узнать о нем намного больше, да, не было там хорошего института кредитной истории, не было соцсетей, не было там, не знаю, интернета, в котором можно просто написать Иван Иванов и найти там, что Иван Иванов там это известный жулик, да, ну, например. Вот, и сейчас получается, что вот эта функция, она вот, ну, не прямо, да, не впрямую, но заменена, собственно, технологиями. И технологии работают лучше, потому что вы как бы от этой функции отказались. Это, ну, верно?
Да, нет, согласен, так все есть. И я не вижу ничего плохого в этом, но напоминаю все-таки про вот тот самый принцип IBM, да, что все-таки должен принять решение человек. Вопрос в том, что есть понятие рисков, не только в банковской сфере, а в любом предпринимательском деле есть риски. И иногда мы принимаем себя риск отдать машине в решение, чтобы было быстрее. Но это, естественно, небольшие суммы. То же самое, если вы, ну, помните, если вы расплачиваетесь до 1000 рублей, вам нужно вводить пин-код. Это тоже некий риск, который мы принимаем на себя, когда вас обслуживаем и даем такую возможность. Ну, там, мы, платежная система и так далее. Вот. Но вот тут, знаете, баланс, в моей новой стратегии IT мы заложили такое вот какое-то соломоновое решение, что ли. У нас мы будем мобильными, гибкими, надежными, быстрыми, эффективными, но все это будет связано с тем, что в основе будет лежать управление рисками, ну, в IT, в том числе и в IT, и мы будем смотреть, стоит ли вкладываться в что-то более быстрое, надежное, интересное, или взять на себя риск и не тратить лишние деньги, тем более, что зачастую затраты на как раз содержание вас как клиентов бывают больше, чем доход от вас как от клиентов. К сожалению, тоже присутствуют некоторые продукты банковские, они убыточные ради удержания лояльности клиента.
И все-таки вот возвращаясь к вашей стратегии, возвращаясь к биометрии, у меня вот вопрос такой, мы идем все-таки в сторону ухода от face-to-face работы, да, что клиенту нужно обязательно прийти в офис, там, предоставить какую-то информацию, либо все-таки есть шанс того, что клиент сможет вообще полностью удаленно получать банковские сервисы, даже не услуги, да, вот прям вот сервисы, которые банк может предоставлять. И мне, в принципе, как, вот, как с, мне кажется, с темой ЖКХ, да, мне кажется, банки, они должны вот приблизить про это же быть, что я вообще не хочу никуда ходить, тратить свое время на то, чтобы получать сервисы. Могу ли я это все удаленно получать в будущем?
Ну, во-первых, может, это уже есть.
Да, это уже сейчас есть.
Единственное, что пока...
Нужны ли будут офисы?
Вы не знали, но сами связали очень важные два слова. Удаленные и биометрия. Угу. Дело в том, что по закону Российской Федерации мы в обслуживании клиента должны идентифицировать вас лично face-to-face. Для открытия счета один раз. То есть любой банк, ну, высокотехнологичный, развитый банк, он всего один раз должен вас увидеть, чтобы вы открыли счет и стали клиентом. Все дальнейшее вы можете делать, если это, опять же, продвинутый нормальный банк в плане IT, с помощью мобильного приложения, если оно слабенькое, может быть, там, через интернет-приложение, через, может быть, AVR по телефону с контакт-центром, с кодовым словом и так далее. То есть это все...
То дальше вы можете идентифицировать уже другими способами,
а вот,
да?
Как раз сейчас банки борются с тем, чтобы, вы даже не, ну, чтобы клиенты не приходили даже в банк первый раз. И в этом плане как раз может биометрия, потому что как только появляется, ну, как можно идентифицировать клиента, да, по биометрическому коду, И законодательно уже все готово для этого, с точки зрения там, Центробанка и регулятора нашего. Вот, осталось только запустить сами технологии удаленного открытия счета. То есть это уже реальность. Плюс есть те, кто, ну, как, допустим, Иван Тиньков, который использует курьерскую доставку и идентификацию на месте, да, передвижные клиентские менеджеры. Законность, незаконность – вопрос, наверное, там, к моим коллегам, к юристам, да, но с точки зрения технологии более чем просто выехал с планшетиком, да, идентифицировал, тут же открыл счет и выдал карту, там, предоплаченную заранее, выпущенную, естественно, ну и так далее. То есть технологий сейчас достаточно для того, чтобы уже не было обслуживания в офисах. Более того, вам скажу, обслуживание в офисах продаж по сравнению с операциями, которые делают клиенты у нас в мобильном банкинге, они дороже в 18 раз. В 18 раз. Поэтому нам очень выгодно, чтобы все вы пользовались мобильными устройствами или там интернет-банкингом. Чтобы были меньше наше содержание наших офисов, наших костов, связанных с обслуживанием региональной сети в том числе.
Да, Максим, спасибо большое. Наше время подходит к концу. Дорогие телезрители, в эфире была телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной были в студии Виктория Макарычева и Максим Белоусов. Спасибо.